Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Пострадавшие при теракте на Дубровке провели собственное расследование. В Черном море в районе падения пассажирского самолета А-320 продолжается поисковая операция. В Грозном сегодня утром неизвестные обстреляли машину с российскими военными. Малайзия призывает к мирному решению конфликта с Ираном. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. В докладе «Нордост. Неоконченное расследование» резко критикуются действия властей, прокуратуры и спецслужб, которые, по мнению авторов, скрыли всю правду о теракте. В документе содержатся неизвестные факты и показания очевидцев. Доклад будет передан представителям посольств стран Большой Восьмерки в Москве. При освобождении заложников в Московском театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года погибли 130 человек и более 700 пострадали. В Грозном сегодня утром неизвестные обстреляли машину с российскими военными. Один контрактник погиб, еще четверо получили ранения. Из чеченской столицы передает наш корреспондент Муса Хасанов.
В заводском районе Грозного в субботу на улице Идрисова обстрелян автомобиль военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате этого обстрела погиб один и ранены четверо солдат-контрактников. Личности нападавших не установлены, ведется следствие. А в минувшую пятницу в результате обстрела автомобиля УАЗ-469 в Старопромысловском районе Грозного погибли двое и ранены трое сотрудников местной комендатуры. Этот инцидент произошел на Старопромысловском шоссе возле остановки Ташкала. По свидетельству очевидцев, нападавшие, четверо молодых людей в камуфлированной форме, вооруженные автоматами с подствольными гранатометами, с места происшествия уехали на «Жигулях» 9-й модели без номерных знаков в сторону центра Грозного. Оба этих инцидента прокуратура Чечни рассматривается как совершенные одной и той же группировкой маджахедов полевого командира Доки Умарова, действующей в западной части чеченской столицы. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Черном море в районе падения пассажирского самолета А-320 продолжается поисковая операция. Как сообщили в МЧС России, глубоководный аппарат «Кальмар», судя по снимкам, обнаружил обломки лайнера в том месте, откуда был получен сигнал двух бортовых самописцев. Авиалайнер, летевший из Еревана в Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В горах Кабардино-Балкарии поиски четырех альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды. С подробностями Лада Леденева.
Пятницу при Эльбрусе прибыла резервная группа спасателей, и сегодня они сменят тех, кто находится на склонах горы. Однако активному поиску по-прежнему препятствует непогода.
Видимость нулевая. Все сидят на высоте 4200. Сегодня менять будем составы.
Спасатели пережидают дождь со снегом в так называемом приюте 11. В этом районе у скал Пастухова в среду видели двух человек, предположительно из заблудившейся группы. Один из них, оступившись, сорвался с небольшой скалы и пропал в тумане. По-прежнему, вот уже пятые сутки, неизвестна судьба четырех альпинистов, в том числе двух подростков 14 и 16 лет. Снег и туман третьи сутки не позволяют транспортировать по воздуху в Нальчик тела семи погибших альпинистов для их опознания родственниками. Напомню, две группы из 8 москвичей и 4 украинцев совершали 9 мая восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Через день на пост спасателей на склоне Эльбруса вышел один из москвичей, участников восхождения. Он сообщил, что все пропавшие альпинисты живы, и указал возможное место их нахождения. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Екатеринбурге состоялась акция протеста против сотрудничества России с НАТО. Пикет, в котором участвовали около 40 человек, прошел у здания Уральского госуниверситета, где проходит международная конференция по вопросам сотрудничества России с Североатлантическим союзом. Организаторы, представители левых партий и организаций, выступили против проекта «Россия и НАТО, объединяя усилия». В Азербайджане сегодня проходят повторные выборы в парламент по 10 округам. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Баку Елчин Тайраглу.
Повторные выборы проходят в округах, где результаты голосования в ноябре прошлого года были аннулированы из-за грубых нарушений закона и фальсификаций. На 10 депутатских мандатов претендуют 124 кандидата, 60 из которых, согласно сообщению Центральной избирательной комиссии Азербайджана, являются независимыми кандидатами. 8 претендентов представляют правящую партию «Новый Азербайджан». 15 – оппозиционную партию национальной независимости и Мусават. Остальные кандидаты выдвинуты от проправительственных партий. Политический блок «Азадлык» – «Свобода», объединяющий ведущие оппозиционные партии страны, в повторных выборах не участвует. Блок считает, что результаты ноябрьских выборов в парламент Азербайджана были тотально сфальсифицированы, а повторные выборы в 10 округах не повлияют на расклад сил в законодательном органе страны. Предварительные результаты выборов будут известны уже сегодня вечером. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
На российской военной базе в грузинском городе Ахакалаки началась погрузка техники для вывода в Россию. Первым эшелоном будут отправлены 7 танков, около 10 бронетранспортеров и другое военное имущество, сообщил помощник главкома сухопутных войск России.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде произошла перестрелка между двумя подразделениями иракской армии. Один человек убит. К югу от Багдада на мине подорвалась американская военная машина, погиб военнослужащий. В городе Хилла на юге Ирака при взрыве погиб местный полицейский. Малайзия призывает разрешить конфликт с Ираном дипломатическим путем. Призыв прозвучал на саммите 8 развивающихся мусульманских стран, который проходит в Индонезии на острове Бали. На совещание лидеров так называемой «исламской восьмерки» прибыл и президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, который накануне вновь заявил, что его страна не боится военных ударов США.
Прежде всего, мы думаем, это маловероятно. Они просто-напросто развязали пропагандистскую и психологическую войну. Но они знают, Исламская Республика Иран – это огромная сила.
Сказал президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Пострадавшие при теракте на Дубровке провели собственное расследование. В Черном море, в районе падения пассажирского самолета А-320, продолжается поисковая операция. В Азербайджане сегодня проходят повторные выборы в парламент по 10 округам. Поиски 4 альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемичева, и сегодня мы рассмотрим симптом под названием «головокружение». Это не совсем обычная постановка вопроса для нашей передачи. Как знаете, мы обычно рассматриваем лечение какого-нибудь заболевания или группы заболеваний. А в этот раз мы решили рассказать поподробнее о симптоме, который сопровождает многие заболевания самого разного происхождения. Дело в том, что головокружение – очень частая жалоба пациентов. Каждый 10-й на приеме у терапевта жалуется на него, а на приеме у невролога – каждый 3-й. Статистика, конечно, выборочная, но вполне достоверная. Опасность же головокружений в том, что мы быстро привыкаем к ним. А ведь за ними могут скрываться очень опасные болезни, которые больше никак себя не проявляют до тех пор, пока не станет слишком поздно. Это, конечно, крайний случай, но некоторые вещи о головокружении надо знать всем. Поэтому сегодня у нас в студии профессор кафедры неврологии Российского государственного медицинского университета Алексей Алексеевич Никонов. И в разговоре примет участие профессор Голубев, наш постоянный американский эксперт, который расскажет о тактике американских семейных врачей в случае жалоб на головокружение. Итак, мы начинаем. Алексей Алексеевич, есть широко известные симптомы заболеваний. Повышенная температура, тошнота, рвота. Россияне лучше, чем молитву «Отче наш», знают, когда принимать аспирин, а когда вызывать скорую. А с головокружением дело обстоят совершенно не так. Люди на него жалуются, а как лечить в домашних условиях, не представляют себе. Вот что же такое головокружение?
Головокружение – это тот же общемозговой симптом, но в отличие от, головной боли, о которой мы говорили в предыдущей передаче, он имеет двоякий смысл. Головокружение может быть проявлением какого-то непорядка, какого-то заболевания нервной системы, но в то же время это может быть и проявлением заболевания уха, горла, носа, то есть тех органов, которые относятся к компетенции врачей, лор-врачей. Головокружение может быть дебютом таких грозных заболеваний, как кровотечение при анемии. Головокружение тоже может быть, и, к сожалению, оно возникает, когда кровотечение уже состоялось. Это может быть первым проявлением инфаркта миокарда, инсульта, менингита, гипертонического криза, вегетативной дистонии. Я могу вам перечислить практически оглавление учебника по медицине для старших курсов. И поэтому, наверное, значимо понять, а что же мы подразумеваем под головокружением. Как ни странно, человек, который жалуется на головокружение, подразумевает под этим в основном 4 параметра. Первое – это движение предметов перед глазами в какую-то определенную сторону, влево, вправо, вверх, вниз, неважно. Второе, это так называемое несистемное головокружение, то есть человек чувствует, что все кружится внутри головы, но не может описать это точно. Третье, очень часто пациенты, жалующиеся на головокружение, говорят, я вот-вот потеряю сознание, когда задаешь им вопрос, а что же вы подразумеваете под головокружением? То есть ощущение приближающейся утраты сознания, обморока. И, наконец, человек говорит, я не знаю, что такое головокружение, но что-то у меня не так.
Его шатает.
Тоже вариант. И я могу сказать, что головокружение тем и отличается от всех других симптомов в классической неврологии в том, что есть так называемые физиологические головокружения, то есть головокружение здоровых людей.
Это не то, что подразумевают спортсмены под головокружением от успехов?
Ну, вы понимаете, головокружение от успехов – это больше, так сказать,
метафора.
Метафора, а головокружение – головокружение, кружится голова. И если кружится голова, человек может сказать, я неустойчив при ходьбе, я неустойчив в положении стоя, у меня возникают неприятные ощущения, когда я меняю положение головы. Я не могу точно пойти. Ну и то, что знакомо нашим и, в общем-то, всему народу населению Земли, вспомните состояние легкого опьянения, которое вызывает неуверенность в походке, неуверенность в движениях, это заметно окружающим, это тоже может объективизироваться как жалоба на головокружение.
Ну, мы не будем рассматривать такие приятные состояния для части нашего населения.
Интоксикация, проявляющаяся головокружением, скрытая интоксикация, не та интоксикация, которую человек объективизирует, он нам...
Он знает, что он принял.
А просто так. Головокружение может быть признаком и любой интоксикации. Вот в чем фокус.
И это, наверное, надо иметь в виду, потому что не всегда мы четко отдаем себе отчет, что вот... мы чем-то отравились, условно говоря.
Оля, ну, для того, чтобы говорить «отравились» или «со мной что-то случилось», давайте сначала все-таки нашим слушателям скажем, что такое нормальное состояние головокружения у здоровых людей.
Да.
Это не поражение, это раздражение. Это несогласованность трех основных функциональных систем головного мозга. Ведь головокружение – это не только вестибулярный аппарат. В реализации головокружения принимают три системы. Это, конечно, вестибулярный аппарат, но это и зрительная система. И это система общей чувствительности, фактически весь мозг. И что интересно, вспомните, нормальное головокружение. Если человеку надели просто новые очки, и они чуть-чуть не так подобраны, он вышел на них, в них на улицу, и он говорит, у меня закружилась голова. Это как, патология или норма?
Но это просто сбой в системе оценки внешней информации.
То есть это перераздражение, это неадекватная реакция, интегральная, суммирующая всех этих трех функциональных систем.
И физиологическое головокружение в том и состоит, да?
Конечно, конечно. Это не поражение, а просто несогласованность, разнонаправленность вот тех сложных очень нейрофизиологических механизмов, которые обеспечивают прямохождение, прекрасное самочувствие, которое обеспечивает отсутствие головокружения. Головокружение все-таки проявление какого-то несоответствия в этой ситуации, когда оно...
И в этом смысле оно такой же симптом, который свидетельствует о некотором непорядке, как и вот та же самая температура,
конечно,
о чем постоянно говорят врачи, это сигнал.
Это сигнал. И поэтому наша с вами сегодня задача напомнить, что у человека, который кружится на карусели, появляется головокружение, это не патология, это норма.
Он для этого и кружится.
Он для этого и кружится. Он вышел с карусели, у него покружилась, может быть, минута, может быть, две голова, и потом все пришло в прекрасное, в хорошее состояние. Следующий момент, тоже немаловажный. Вот сейчас модные панорамные кинотеатры. И когда вы смотрите там сцены погонь, а я с этим сталкивался, когда появились первые видеофильмы со сценами погонь, и детишки прямо приникали, так сказать, глазами утыкались в телевизор, да? У них тоже появилось головокружение. И это все объясняют. И эти головокружения людей не волнуют. Вы согласитесь со мной?
Но есть те головокружения, которые сопровождаются чувством страха и неуверенности. То есть человек уже подсознательно знает, что с ним не в порядке что-то, что это ненормальная реакция на какое-то изменение внешней среды.
Если
вот это можно назвать уже тем болезненным симптомом, о котором следует говорить.
Конечно, Оля, и здесь вы правильно совершенно сказали, что само по себе головокружение, и если человек может его объяснить, оно не вызовет никогда ни страха, ни тревоги, ни беспокойства. Но если у человека, в общем-то и целом здорового, внезапно начинают кружиться предметы перед глазами, это недостаток информации. А от чего это произошло? А недостаток информации вызывает страх, тревогу, беспокойство и целую цепь тех реакций, которые это сопровождают, вплоть до подъема давления, учащения сердечных сокращений, чувства страха смерти, паники.
Так называемые панические атаки.
В общем, да. В общем, да. Но, понимаете, здесь все обоюдно. Головокружение может вызвать паническую атаку, но это достаточно редко. А вот сама паническая атака включает, как один из многочисленных симптомов своего проявления, головокружение, несистемное.
Немножечко поясню, о чем идет речь. Паническая атака – это такое состояние человека, в основном, ну, большей части женщин достаточно молодого возраста, которое сопровождается страхом смерти.
В общем, да, страх смерти – типичный признак панической атаки. И вот, собственно говоря, паническая атака – это термин больше западный. Наши сограждане больше привыкли к термину вегетативно-сосудистая дистония с такими-то или другими кризами, вегетативными кризами. Это, этим всю свою жизнь занимался ныне покойный академик Вейн Александр Моисеевич, и вот сейчас продолжает его труды его школа. И я могу...
Светлая память, да, великий был человек.
Да, да, вы с ним знакомы тоже, мы его знали, любили, сотрудничали в течение многих лет. Я хочу сказать, что вегетативная дистония, к сожалению, не только прерогатива молодых женщин, нам бы так хотелось. Но и взрослые мужчины в расцвете сил, формально здоровые, иногда эти панические атаки, необъяснимые, внезапно возникающие чувство страха смерти, настолько их инвалидизируют, что они просто не могут работать. Это тема отдельного нашего разговора.
Я думаю, что мы к ней вернемся, а сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся в студию к нашим проблемам. Я сейчас хочу спросить нашего американского эксперта, профессора Голубева. Вот как прореагирует американский врач широкого профиля, ну, то, что называется семейный врач, на первичное обращение к нему пациентов с жалобами на головокружение?
В общем, я полагаю, так же, как и российский. То есть, отдавая себе полный отчет в том, что этот симптом может быть проявлением самых различных состояний, от самых безобидных до смертельно опасных. И может быть обусловлен заболеваниями самых различных органов и систем, опять-таки, и сравнительно легко излечиваемых, и очень грозных по своим последствиям. Но есть одна особенность, которая бросается в глаза при сопоставлении лечебной тактики американских врачей и медиков европейских стран. Эта особенность связана с особым вниманием американской медицинской школы к роли вестибулярного аппарата в генезе головокружений. Иными словами, при отсутствии явно выраженной связи первого случая головокружения с теми или иными заболеваниями внутренних органов, американский врач обязательно пошлет пациента на первичную консультацию к врачу-отоларингологу. Это направление может, конечно, сочетаться с привлечением и других специалистов, невропатологов и терапевтов, но к отоларингологу он направит его обязательно. Только после того, как вестибулярный компонент в генезе головокружения будет отвергнут, начнется углубленный поиск других причин, вызвавших это состояние. Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что при очевидной связи симптома головокружения с патологией головного мозга или сердечно-сосудистой системы соответствующее лечение начнется немедленно. Но при неясных случаях, особенно при первичном обращении, консультация отоларинголога будет играть первостепенную роль. Отражением такого отношения к симптому является то, что в медицинских энциклопедиях и справочниках перечисление причин головокружения начинается с синдрома вертиго, то есть нарушения циркуляции жидкости в каналах внутреннего уха или нарушения иннервации этой области. Затем следуют лабиринтиты инфекционной этиологии, болезнь Меньера, нейрома вестибулярного нерва, менингит и только потом вертебробазилярная недостаточность, артрит шейной области позвоночника, повышение или резкое понижение кровяного давления, нарушение кровоснабжения мозга, инсульт.
Спасибо, Даниил Борисович. Алексей Алексеевич, а вот российская тактика, она что предполагает в первую очередь? А именно обращение пациента к отоларингологу, ну, после, естественно, участкового терапевта, или, прежде всего, все-таки к невропатологу, или к неврологу, как сейчас принято
знаете,
говорить?
В общем-то, это вопрос компетенции участкового терапевта. Я не вижу разницы ни между американской, европейской, российской школой. Вы понимаете, есть либо врач, либо его нет. И неважно, где он работает, в Америке, в России, или в Европе, или в Африке, там, в Латинской Америке. Неважно. Все специалисты идентичны. Действительно, по частоте, так сказать, встречаемых патологий, это считалось и считается, что наиболее часто это связано с поражением среднего внутреннего уха. Но в том-то и задача. То, что в Америке называется семейный врач, у нас участковый врач, выяснить, а что же человек подразумевает под головокружением.
Это то, что вы говорили ранее, что
конечно,
может быть целых четыре типа.
Конечно, да. И тогда действительно в ряде случаев и наиболее часто нужна консультация уха, горла, носа.
Но и это какой тип головокружения?
Это системное головокружение, когда все предметы кружатся перед глазами в одну какую-то сторону, или влево, или вправо, или вверх, или вниз. Но в том-то искусство врача-терапевта состоит, чтобы связать, а с чем же связано это головокружение? Если нет нарушения ритма сердца, нет других каких-либо симптомов, да, конечно, это и сам пациент активно жалуется, что у него насморк, что у него температура, что у него болит и стреляет ухо, конечно, это необходимо направление к ухо-горло-носу. Но если головокружение сопровождается тошнотой, рвотой, слабостью в каких-то конечностях, двоением, невозможностью стоять вертикально, и общее состояние является тяжелым, то это уже вопрос врача скорой и неотложной помощи. Вы согласитесь со мной? И в то же время мы говорили про физиологическое головокружение, с которым тоже может человек прийти и сказать: вы знаете, я покатался на каруселях, и у меня закружилась голова. Ему скажут: все, успокойтесь, тренируйте свой вестибулярный аппарат. Но всегда нужно. Человеку не станет легче от того, что вы ему объясните, от чего у него головокружение. Да? Не надо пугать пациента на приеме: а вы знаете, давайте мы вам сразу сделаем массу исследований, а вдруг вам нужна операция, а вдруг у вас опухоль мозга. Кстати, забегая немножечко вперед, возможно, я могу сказать, что как находки, вот с внедрением эры общей доступности сейчас в России магнит-резонанса и томографии, находят маленькие доброкачественные опухоли восьмой пары. То есть,
восьмой пары нервов.
Восьмой пары нервов – это слухового нерва. 1, 2, 3 миллиметра. И если эта опухоль есть, была, наблюдается раз в год, и она не растет, и никак по-другому не проявляется, не создает сложностей в сложном механизме деятельности мозга, то люди с ней живут. Я таких пациентов наблюдаю, и нейрохирурги совершенно спокойно к этому относятся
и не призывают оперироваться.
Все должно
быть
разумно.
То есть, в принципе, родинка может быть на слуховом нерве.
Я с вами только могу согласиться. Я еще раз хочу сказать, что тактика едина во всем мире. Нет разницы между европейской и американской школой. Да, есть стандарты помощи, которые предусматривают консультацию у уха, горла, носа. На втором месте терапевт, на третьем невролог и так далее и тому подобное. В общем-то, я здесь не вижу разночтений.
Ну, а в России стандарты пока еще не так сильно внедрены в медицинскую практику.
Почему? Абсолютно внедрены в практику. И у каждого невролога, у каждого терапевта лежит стандарт, при каких жалобах, какие нужно делать обследования, каким специалистам нужно направлять в первую очередь, во вторую, в третью. Это давным-давно.
Алексей Алексеевич, вы уверены, что эти стандарты лежат у них на столах не только когда вы приходите их проверить,
да,
поучить.
Да, да, да. Да.
Я, к сожалению, не всегда
понимаете,
их видел.
Я уже говорю вам, что я достаточно разные города в России посещаю, и от сельского медицинского пункта, от участкового невролога в какой-то маленькой районной больнице, где он один и на поликлинику, и на стационар, и консультант, и один за все про все, он также прекрасно осведомлен.
Ну, это радует.
Ну, по меньшей мере, я с другими не сталкивался. Вопрос интеллектуального развития врачей, это, вы знаете, вопрос совершенно особый. И количество умных и других людей в каждой специальности, она абсолютно одинаковая, по диапазону расходится во всем мире. Что в Америке, что в России, что
всё распределено
в Африке.
По Гауссу.
Конечно, конечно.
Ну, тем не менее, вот возвращаясь именно к симптому головокружения, вот то, что связано с отоларингологической патологией, наверное, мы сейчас рассматривать не должны. Потому что, ну, понятно, что здесь лор-врач, и ему и карты в руки, и различные диагностические и прочие методы обследования. А вот в каких случаях, как должно выглядеть головокружение без других симптомов, чтобы человек все-таки лучше пошел к неврологу?
Ну, я уже говорил о несистемном характере головокружения, то, что относится к компетенции невролога. Если головокружение появилось при резком повороте головы, если не страдает ухо, если нет насморка, если нет колебаний артериального давления, если нет каких-то других грозных симптомов. Головокружение, как проявление гипертонической болезни, достаточно частый симптом. Головокружение, как проявление нарушений ритма сердца, тоже не менее частый симптом. Ну, конечно, частота поражения уха, горла, носа, насморка, там, какого-то среднего отита, как осложнение хронического там, фарингита, ларингита, я не знаю, острого воспаления уха, горла, всех органов, оно, так сказать, находится в компетенции уха, горла, носа. Но если с чем-то это сочетается и непосредственно не связано с ухом, горлом и носом, тогда нужно обращаться к участковому врачу, и уже он решит, то ли это компетенция терапевта, то ли это компетенция невролога. Для этого участковый терапевт достаточно вооружен знаниями. Я могу сказать, что в системе подготовки по основам неврологии участковых врачей, которыми мы занимаемся, это есть.
Ну, а тем не менее, почему же так много людей жалуются на головокружение просто, ну, в бытовых разговорах, если все достаточно хорошо вооружены?
Я могу сказать так, что когда мы слышим жалобу от головокружения, то где-то две трети женщин старше 65 и около 40% мужчин в этом же возрасте испытывают головокружение.
Это физиологично?
Нет. Это нет. Это возрастные вещи. Мозг, к сожалению, тоже с возрастом определенным образом стареет. И не только из-за каких-то поражений сосудистых. Сама структура мозга несколько упрощается. Упрощается вот та сложная интегрирующая система взаимосвязи вестибулярного, зрительного и чувствительного анализаторов. Да, и когда она упрощается, есть какая-то нехватка информации, и она может реализовываться несистемным головокружением.
То есть можно сказать так, что нужно больше времени для того, чтобы привести в систему, интегрировать все сигналы, которые человек получает от взгляда, от уха, от своего общего мышечного чувства. И если они немножечко медленнее будут стремиться к этой картине синтетической, то у них головокружение будет меньше.
Головокружение, как симптом, который возникает медленно, непостоянно, постепенно, человек иногда к нему адаптируется, иногда нет. И вы заметите, жаловаться-то жалуются, а к врачам не идут.
То есть это признак того, что это, в принципе, переносимое недомогание?
Это, если человек привыкает, то он знает, что маловероятно, что он пойдет к терапевту. Терапевт скажет, что это не мое, я понимаю, что у вас есть изменение давления, но я не могу и только этим. Идите к неврологу, идите, там, так сказать, к уху, горлу, носу, и все говорят, что это не мое. Но для этого есть еще более тонкий специалист. Это так называемый отоневролог, который в самых сложных случаях будет разбираться с головокружением. И еще один очень немаловажный нюанс. Некоторые наши пожилые сограждане очень любят есть таблетки.
И как общий симптом интоксикации,
нет,
в том числе и лекарственными
Оля,
препаратами?
Если вы откроете справочник, то, пожалуй, нет такого лекарства, где как побочный эффект редкий, незначимый, но не описывалось бы головокружение. И я еще раз призываю к тому, что каждое лекарство должно идти под контролем врачебных назначений и оценивается его эффективность, целесообразность, длительность и так далее.
Ну, возьмите себе это на заметку, уважаемые слушатели. А я напоминаю, что у нас в студии профессор Алексей Алексеевич Никонов, он профессор кафедры неврологии Российского государственного медицинского университета. А я хочу вас предупредить, что сегодня в 6 часов вы можете послушать запись программы «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Тема «Романтика-коммуналка». Мне это близко, потому что я выросла в коммуналке. Гости – драматург Виктор Славкин и художник Леонид Тишков. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи. А мы вернемся к нашей теме после краткого выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. В докладе «Нордост. Неоконченное расследование» резко критикуются действия властей, прокуратуры и спецслужб, которые, по мнению авторов, скрыли всю правду о теракте, в результате которого в октябре 2002 года погибли 130 человек и более 700 пострадали. В Черном море в районе падения пассажирского самолета А-320 продолжается поисковая операция. Как сообщили в МЧС России, глубоководный аппарат «Кальмар», судя по снимкам, обнаружил обломки лайнера в том месте, откуда был получен сигнал двух бортовых самописцев. Поиски 4 альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды. В горах идет дождь со снегом, передает наш корреспондент. По всему миру проходят демонстрации, приуроченные годовщине кровавого подавления беспорядков в узбекском городе Андижан. Манифестации состоялись в Нью-Йорке, Стамбуле и Киеве, ожидаются в Лондоне и Брюсселе. В Ташкенте демонстрация с требованием провести независимое расследование трагедии была разогнана. На российской военной базе в грузинском городе Ахалкалаки началась погрузка техники для вывода в Россию. В Екатеринбурге состоялась акция протеста против сотрудничества России с НАТО. Пикет, в котором участвовали около 40 человек, прошел у здания Уральского госуниверситета, где проходит международная конференция по вопросам сотрудничества России с Североатлантическим союзом. В Азербайджане проходят сегодня повторные выборы в парламент по 10 округам, где из-за нарушений были аннулированы итоги голосования в ноябре прошлого года, сообщает наш корреспондент. В Багдаде произошла перестрелка между двумя подразделениями иракской армии. Один человек убит. К югу от Багдада на мине подорвалась американская военная машина, погиб военнослужащий. В индийской части Кашмира совершен новый теракт. При взрыве гранаты на митинге в городе Дода погибли 2 человека, 23 ранены.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемеевич, и мы говорим сегодня о головокружении, а как симптоме очень многих заболеваний. В студии у нас сегодня Алексей Алексеевич Никонов, он профессор кафедры неврологии Российского государственного медицинского университета, и в нашем разговоре, как всегда, принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев, наш постоянный американский эксперт. В этой части программы мы, опять же, традиционно включаем наш интерактивный телефон, напоминаю его номер 8 800 222 12. Вы можете позвонить по этому телефону из любого уголка России и задать свой вопрос моему гостю в прямом эфире. А мы возвращаемся к нашей теме. Вот на чем мы остановились до перерыва, мне показалось это крайне важным, о том, что вот есть головокружение, которое связано, ну, просто с некоторым постарением нашего мозга, нашей снижением скорости реакции, способа, скорости обработки информации, то, что можно считать ничего страшного. А вот теперь давайте все-таки выделим те головокружения, которые являются именно признаками неврологических заболеваний, неврологических нарушений. Те, которые должны прежде всего заставить человека внимательно отнестись к своему здоровью и заняться поисками подходящего врача.
Наверное, это те головокружения, Ольга, которые не возникают сами по себе и сами по себе быстро проходят, хотя это тоже, в общем-то, повод для неврологического обследования. Но это те головокружения, которые сочетаются с другими симптомами поражения нервной системы. Если головокружение не просто вызывает страх, но сопровождается тошнотой, рвотой, невозможностью поднять голову, утратой сознания, онемением, двоением, слабостью в каких-то конечностях, в левых, в правых, в руках, в ногах, нарушениями или речи, тогда это повод для того, чтобы набирать 0,3, не задумываясь.
И но тут даже главным ведущим синдромом является не головокружение как таковое, а именно вот то, что вы говорили, тошнота, слабость.
Я говорю о том, что головокружение может быть первым признаком, а к нему в ближайшие минуты или часы присоединяются такие симптомы, ну, с точки зрения человека, не всегда значимые. Головокружение неприятно, оно инвалидизирует, оно вызывает тошноту, в ряде случаев рвота. Но если вдруг у него онемела щека, губа, половина языка, за выраженностью головокружения человек на это не склонен обращать внимание.
А это может быть инсультом.
А это может быть уже инсультом. Либо появляются боли за грудиной, одышка. Это тоже грозные симптомы.
Что ж, я думаю, что наши слушатели возьмут это на заметку. И сейчас мы должны ответить первым дозвонившимся. К нам первой позвонила Тамара Михайловна из Петербурга. Здравствуйте, Тамара Михайловна, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я постараюсь покороче. У меня нет головокружения. Я знаю, что такое головокружение. У меня нет, есть неустойчивость. Вот я лежу, мне кажется, я встану и пойду. А встаю, и у меня неустойчивость, я хожу только с палкой. И вот некоторую аналогию я нашла, когда рассказывали о людях, работающих в Америке на очень высоких домах, на высотных. Они, когда спускаются на землю, то под ними как бы... У них нет головокружения, но есть неустойчивость. Им надо как-то устояться на месте.
Понятно, Тамара Михайловна. А простите, пожалуйста, можно сколько вам лет? А, сорвался телефонный звонок. Ну вот, к сожалению, то, что можете сказать, профессор Никон.
Я в первую очередь, конечно, вопрос возраста значим. И я бы, если вот человек смотрит вниз с высоты, у него... рефлекторно возникает головокружение. И здесь, Тамаре Михайловне, что можно посоветовать? Это в первую очередь подбор очков. Угу. Сходить к окулисту. Не менее, это не головокружение. Шаткость ходьбы, нарушение позы чаще всего связано, если это возраст, скажем так, не самый молодой, то это очень часто связано с недостаточностью кровоснабжения задних отделов мозга и с недостаточностью кровоснабжения затылочных, височных долей, то есть там, где находятся основные центры, обеспечивающие устойчивость при ходьбе. Она ходит с палочкой. Ну, к сожалению, звонок сорвался, мне остается только рассуждать. Я, если нас Тамара Михайловна слышит, могу посоветовать. В Санкт-Петербурге, в Ленинграде прекрасные неврологи. И, в частности, есть клиники и Первого медицинского института, и Военно-медицинской академии, и, так сказать, общество неврологов Санкт-Петербурга возглавляет академик Скоромец Александр Анисимович. Я там бывал, в Санкт-Петербурге, я не думаю, что, Тамара Михайловна, вам откажут в помощи, но обратитесь действительно в этом случае уже не к уху, горло, носу, а к неврологу.
И следующий звонок – это Елена из Петербурга. Здравствуйте, Елена, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня такой вопрос. Я не слышала начала, прошу прощения, я услышала только свои симптомы потом. Я хочу коротко объяснить. Значит, у меня, когда я очень сильно понервничаю, ну, раньше это было, когда до 50 лет, у меня было это очень редко. У меня страшно кружится голова и болит, я закрываю глаза, ложусь, рву. Рвота, рвота, профузная, смотреть не могу, летит все вокруг меня, и я лечу вниз, и на меня падает потолок, и мне очень плохо, причем я, мне говорят, что я очень зеленая становлюсь, совершенно зеленая, зрачки чуть-чуть расширены.
Тамара, извините, я вас прерву.
Да. Елена.
Елена, извините, я вас прерву. А вы давление мерили в это время?
Вы знаете, я вообще-то не любитель ходить в поликлинику, я не мерила, но потом, сейчас мне уже 70 лет, судя по голосу, наверное, не скажете, да?
Да.
Так вот, человек, я очень энергичный. И у меня удалена щитовидка. Вот недавно мне исследовали культю. Вроде бы она там работает гипер чуть-чуть. Но стоит мне... Сейчас эти приступы у меня участились. И, ну, вот то, что я вам говорила, повторяется где-то раз в месяц. Кроме того, боль за грудиной, под лопатки, по шее и зубы. И у меня пульс как ниточка тогда. Но я терплю так вот. Допрыгалась до 70, ничего вроде бы.
Я только одно могу посоветовать вам. Ну, в конце концов, все интеллигентные люди. Ну, почему же вы не любите ходить по поликлиникам, не мерите себе давление и вынуждены терпеть, в общем-то, и снижать собственное качество жизни? Вам, может быть, и наверняка помогут, и я могу назвать специалистов, это, конечно же, эндокринолог в первую очередь, и тот невропатолог, к которому вас отправит, вас тиреидолог-эндокринолог.
И, кроме того, наверное, все-таки следует иметь дома домашний аппарат для измерения давления. Потому что первое, с чего начал профессор Никонов, это о том, что головокружение может сопровождать резкое изменение давления.
Как подъем, так и падение.
Да. Да, и я лично, как гипотоник, периодически сталкиваюсь при резкой перемене позы. Но, конечно, понятно, что с возрастом это будет
вот
серьезнее.
Здесь абсолютно согласны с профессором Голубевым. Сходите к терапевту, пускай вам снимут элементарно кардиограмму. Если это нарушение ритма, и вам их купируют, то у вас все эти проявления, на которые вы жалуетесь, с тошнотой, с рвотой, они просто обойдутся.
Потому что я вижу, что, судя по рассказу, механизм такой — стресс,
да.
Да, наверняка там есть повышение давления.
Появилось головокружение, потом тошнота, рвота, невозможность оторвать голову и нитевидный пульс. Нитевидный пульс, ну, как мне объяснить? Вероятнее всего, это снижение давления. А есть ли перебои в сердце, есть боли в сердце? При ишемической болезни сердца, при прединфарктном состоянии тоже может быть головокружение и тошнота, и рвота.
И следующий слушатель — Сергей Львович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Львович, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемый Алексей Алексеевич, уважаемая Ольга. Меня зовут Сергей Львович. Я работал рентгенологом в 7-й городской больнице. И вот ионизирующее излучение как воздействует на человека, я вот этот процесс не могу себе объяснить. Но оно явно вызывало головокружение. И второе я хотел спросить. Вот незрячие люди испытывают ли головокружение? То есть они не видят окружающее, но могут ли они испытывать головокружение? Спасибо большое.
Спасибо, Сергей Львович. Ну, в ответ на ваш первый вопрос, может ли ионизирующее излучение вызывать ощущение головокружения? Вопрос дозы. Я думаю, что рентгенологи, которые работают, и вы же ходили тоже с дозиметром, это очень жестко в системе здравоохранения, и советской, и российской всегда дозировалось. Те дозы, которые вы получали, головокружение вызвать не могут. Это есть доказательная база, абсолютно четко и конкретно. Ответ нет. Вопрос другой, что с возрастом головокружение становится чаще. Здесь ответ да. И следующий вопрос, который вы перед нами ставили. Какой сейчас я вот... Еще раз, Сергей Львович, повторите второй свой вопрос.
Он уже отключился, к сожалению. Угу. Второй вопрос...
Ну, так как-то...
Мы... про незрячих людей.
Про незрячих людей. Это очень хороший вопрос. Незрячие люди чаще всего головокружение не испытывают.
Потому что это связано с деятельностью зрительного анализатора в том числе.
Как ни парадоксально, при поражении вестибулярного анализатора головокружение резко уменьшается.
Да? То есть, если у нас что-то не в порядке с вестибулярным аппаратом, у нас не будет кружиться голова?
Да, нет, не в порядке. Это частичное поражение, частичное раздражение. Я уже говорил, что головокружение обеспечивается тремя анализаторами. Зрительным, вестибулярным и чувствительным. И если вырубается полностью, отключается вестибулярный
или
зрительный, два других компенсируют его функцию. А если оттуда не идет патологических импульсов, значит, и головокружение существенно уменьшается или вообще исчезает. Это вот такой парадоксальный факт, отмечен во многих монографиях. Даже ухо, горло, нос.
А вот у меня тогда возник следующий вопрос. Я его задам, и потом опять передам слово нашим слушателям. Можно ли потренировать свой вестибулярный аппарат таким образом, чтобы уменьшить число головокружений? И как это надо делать?
Оля, вы знаете, есть врачебно-физкультурные диспансеры. Я не буду сейчас, я могу прочесть 4 мини-лекцию для наших докторов, 4 стадии, каждое по 2-3 упражнения, как тренировать вестибулярный аппарат. И если вестибулярный аппарат страдает умеренно, вот у пожилых людей, то эти тренировки дают фантастические эффекты, таблетки даже пить не надо.
Но ведь вот я почему задала такой вопрос, у меня был очень хороший научный руководитель, который мне как-то рассказал, что... Из-за того, что он очень много путешествовал в юности, в частности, на верблюдах, естественно, там ужасно тошнило и мутило, русский человек плохо к верблюду приспособлен. Он придумал свою гимнастику. Он просто крутил головой. Три раза направо, три раза налево. И через некоторое время у него прошли все явления морской болезни от езды на верблюдах. Я вот ты подумала, может быть, есть какое-то простое упражнение? Или все-таки это опасно?
Значит, давайте так. Если выяснена природа головокружения, если устранена причина, и головокружение осталось как следовая реакция, то первое упражнение лежа на спине только глазами следить за пальцем инструктора. Он вам будет приближать глаза к носу от метра до 30 сантиметров.
Палец к носу.
Да, палец к носу. И влево, и вправо. Это первая фаза. Вторая фаза, когда он вас присаживает. Третья фаза – стоять. И четвертая фаза – уже обмениваться, так сказать, там, мячиком или какими-то другими предметами и выполнять высококоординированные движения. Но...
Без инструктора лучше этим не заниматься.
Но без инструктора, без врачебного назначения лучше не заниматься. Система врачебно-физкультурных диспансеров действует до сих пор. И... Еще один момент. Я бы хотел сказать, что, конечно, не надо переносить, не надо терпеть головокружение. Если не сопровождается никакими симптомами, надо просто принять таблетку.
Какую?
Вы знаете, медикаментозное лечение головокружения, оно настолько многообразно. Вспомним известные в советские времена Айрон, препараты Беладонны. Если головокружение, так сказать, умеренное и не сопровождается рвотными рефлексами, которые не позволяют принять таблетку, на сегодняшний день препаратом выбора является бетасерк, бетагестин. Он есть сейчас во всех аптеках, но перед тем, как его для себя решить принимать, необходимо сходить к врачу с тем, чтобы он определил длительность, дозу, целесообразность и так далее и тому подобное. Все-таки нет безвредных лекарств. Это моя точка зрения.
И последний маленький вопрос. Этот бетасерк можно принимать тем пожилые люди, которые страдают от головокружения и больше ни от чего?
Вы знаете, проведено масса достоверных исследований, и бетасерк очень хорошо влияет на головокружение пожилых людей. Это достоверно известно. Он считается на сегодняшний день препаратом выбора.
Ну вот, я надеюсь, это будет полезно услышать.
Но я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы не побежали в аптеку и не самостоятельно бы принимали, а обязательно бы сходили на прием либо к терапевту, либо к неврологу, либо просто к своему знакомому доктору, который грамотно вам объяснит целесообразность и длительность этого приема.
Ну, это мы всегда говорим в каждой передаче. Я думаю, что наши слушатели уже в курсе. И следующий, дозвонившийся к нам, это Галина Сергеевна из Москвы. Здравствуйте, Галина Сергеевна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Алексей Алексеевич, вот у вас очень трудно получать консультации, поскольку я вот слушая вас поняла, что вы все вот эти симптомы головокружения, ну, по-разному вот так, с позициям, вы относите все-таки к издержкам возрастным. А вот какой этиологии мою можно в головокружение отнести? Вот если я иду в поликлинику, оно у меня прекращается. Если я нахожусь в квартире у родственников, оно тоже прекращается. Как только я прихожу в эту свою квартиру, я провела несколько обследований и ухо, горло, носа, и невролога. Терапевты этим не занимаются совершенно. Вот. И я пришла к выводу, вот что мужчина сказал, что действительно ионизированное излучение идут. Потом людей сажают на нейрокомпьютер. Люди не понимают, почему у них закладывает ухо. Бесидерк этот не помогает, сколько уж вы его не принимали.
Галина Сергеевна, дело в том, что часть головокружений, они проходят по ведомству психиатрии, и не надо этого бояться или стесняться. Вот как мне сказал профессор Никонов, в Европе до 40% людей спокойно принимают антидепрессанты, и это не считается каким-то пороком, это просто способ помочь человеку.
Галина Сергеевна, я думаю, что терапевты, к которым вы ходили, действительно они не занимаются, это не их специальность, но они должны провести, наверняка вам провели такое примитивное обследование, как снять электрокардиограмму, исключить патологию сердечного ритма, исключить нарушение кровоснабжения миокарда. Все, что касается воздействия радиации, ну, это уже доказано, что это в данной ситуации не влияет. И еще раз хочу сказать, если вы не можете охарактеризовать четко совершенно свое головокружение, и оно возникает у вас вот ситуационно именно у вас в квартире, а не у родственников и не у знакомых, и когда вы идете, вот вы говорите, в поликлинику, оно тоже возникает там частично на улице. Я думаю, что самое оптимальное сходить к неврологу и изложить ему то, о чем я говорил. А что вы, собственно, подразумеваете под головокружением? И какие жалобы еще сопутствуют вашему страданию? Спасибо.
И следующий вопрос от Андрея из Московской области. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, врач. Вот моей маме 60 лет. И она очень плохо спит. И ей врач-терапевт прописал нитрозепам. Понимаете, что это такое? И она вот с утра, вот у нее головокружение какое-то, она не может встать в течение 15 минут. Это действие лекарства? Или как это объяснить? А попьет крепкого чая, и ей сразу становится лучше.
Андрей, померьте вашей маме давление. И нитрозепам, ну, это хорошее снотворное, и если оно помогает, то, наверное, надо поставить вопрос перед врачом, не связана ли эта доза данного лекарства индивидуально у вашей мамы с тем головокружением. Но, вероятнее всего, если мама не испытывает утром головокружение, померьте давление. И если оно будет нормальным, тогда поставьте перед врачом вопрос о смене снотворного препарата. Я говорил, что практически все, абсолютно все лекарства, от самых давно известных аспирин, которым более 160 лет, до самых современных, они все у единичных людей или у какой-то группы людей могут сопровождаться, их прием может сопровождаться головокружением. Вашей маме, может быть, он просто не подходит.
А есть ли другие снотворные?
Конечно.
И следующий слушатель – это Ирина из Петербурга. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие и доктор. Хочу вам сказать, вот, рассказать то, что случилось со мной. Короче говоря, мне 64 года. В прошлом году я вышла на улицу, был сильный очень мороз. Я вообще человек, который никогда по врачам не ходит, но как бы Бог меня миловал. Но я вышла на улицу, мороз, и вдруг у меня стало... Боль как-то как за грудина, что-то такое вот. И такая сильная была, мне пришлось даже вернуться домой. Но день прошел, все как бы отошло, это все у меня. На следующий день снова все то же самое. Я позвонила в неотложку, мне сказали, примите срочно нитроглицерин и валокордин. Я это сделала. Ну и, наконец, я все-таки пошла к врачу. Пересилила себя, пошла к врачу. Ну и что, врач меня посмотрел, сделали кардиограмму, выписала лекарство, но абсолютно ничего это не помогало. Эти приступы были в прошлом году и летом. Я буквально через каждые полчаса на даче, пока я не лягу, там на 5-10 минут, то есть эти приступы проходили у меня без всяких лекарств. Я могла принимать нитроглицерин, могла его не принимать, все равно приступы это само проходили. А, слава богу, в этом году как бы все. У меня все это прошло. Вот что это было, я понятия.
Спасибо, Ирина.
Извините, это приступы загрудинных болей?
Ну вот, вы понимаете, вот за грудины, но вот вы понимаете, а состояние такое. Вот я бегу, вот человек бежит, сильно бежит, спешит там на поезд, на автобус, неважно куда. И вот такое состояние, ну вот какой-то боли такой вот после бега, сильного бега, ощущение вот такое вот у меня. Когда человек очень сильно бежит, и у него это вот... И врач так и до сих пор, она мне не сказала, что у меня было. Электрокардиограмму сделали, ну, сказали, возрастное там, сердце немножко там это самое. Но такого вот ужасного она там ничего не нашла.
Тем более сейчас у вас меня... это все обошлось.
А?
Тем более у вас это все обошлось.
Да, да, это все обошлось, слава богу, но я просто хочу узнать, ну, что же это было.
Ну, вы понимаете, это вне темы нашей передачи. И
да, вы спросите, а при чем здесь головокружение? Я отвечу, что ни при чем.
Я могу сказать такую вещь. Надо еще раз сходить к врачу, подробно ему свои вот наблюдения изложить, и, возможно, после осмотра, терапевтического осмотра, с чем-то доктор это может связать. Я не исключаю, что и вам не смогут это объяснить. Слава богу, что все это прошло, но, извините, культура наша, нашего народа, культура современного общества и состоит в том, что вообще любой человек должен хотя бы раз в год пройти профилактический осмотр. Тем более сейчас это, так сказать, становится уже в обязательном для многих работе. А для людей старше 60, возможно, эти визиты к врачу должны быть и чаще. А то все наши, Оля, вопросы начинаются с того, я к врачу не хожу.
Да, и это рассматривается как предмет гордости. Да, хотя, уважаемые слушатели, я понимаю, что часто визит в поликлинику не ко времени, там не хочется лень себя заставить. Но нужно же немножко беречь свое здоровье.
нужно же все-таки к нему внимательнее относиться и не считать, что вы можете хорошо себя чувствовать, только слушая, скажем, нашу программу. Понимаете, нужно и личные какие-то усилия предпринимать. И я очень хочу, чтобы вы это делали, чтобы у вас хватало силы терпения, потому что тогда вы, безусловно, будете жить лучше. То есть качество вашей жизни повысится. Сейчас очень много очень хороших методик, лекарств. Нужно просто терпение и некоторые усилия, чтобы их применить. И вот я хотела бы еще задать вопрос профессору Никонову о том, вот все говорят, ну, позвонившие, потому что диагноз не поставили. А какие именно диагностические манипуляции нужно применить невропатологу, когда к нему обращаются с жалобами на головокружение, и уже лор-врач смотрел свою патологию, исключил, кардиолог смотрел свою патологию, исключил. Вот вы, как невропатолог, что будете смотреть и на каких, так сказать, диагностикумах?
Я уже перечислял самый широкий спектр заболеваний нервной системы, который может дебютировать головокружением, сопровождаться головокружением или быть основным, так сказать, там, где головокружение – основная жалоба. Я думаю, что каждая из этих нозологических форм, из этих болезней имеет свой четкий совершенно алгоритм обследования, в котором относятся и электроэнцефалограмма, и по показаниям доплеровское исследование сосудов магистральных артерий головы, и при необходимости магниторезонансная томография. Но это уже компетенция врача и каждой конкретной ситуации. Нет единого, так сказать, такого вот стандарта, что всех вот с головокружением направлять на какие-то там 2-3...
На ЕМР, да.
На ЕМР. Ну, это просто не нужно в ряде случаев, это лишнее. Тем не менее, я думаю, что здесь особо важно для невролога то, что вот мы с вами говорили, это в первую очередь купировать это головокружение у данного конкретного пациента. И с чего мы начинаем? Это с того, что измеряем, исследуем неврологический статус и смотрим заключение терапевта, нет ли аритмии, нет ли повышенного или пониженного давления.
И если этого всего нет, то можно назначить вот то же самое препарат, ну, и вести человека дальше, уже сняв эти симптомы.
Конечно. Конечно, эти препараты подбираются индивидуально, но я еще раз хочу отметить, что на сегодняшний день, может, завтра что-то будет другое, но на сегодняшний день это вот тот препарат, о котором мы говорили, это бетасерк, который можно купить в аптеке, он доступен, и самое главное, что он под врачебным контролем будет четко совершенно отслеживаться.
И следующий слушатель — Ирина Александровна из Петербурга. Здравствуйте, Ирина Александровна, мы вас слушаем.
Алексей Алексеевич, мне 66 лет. В общем, я всегда вела активный образ жизни, в прошлом была когда-то спортсменкой. Ну вот заметила в последнее время, что если я веду сидячий образ жизни, ну, например, долго фильм смотрю или что-то шью, так немного склонившись, то через несколько часов может начаться вот такое слегка, ну не очень тяжелое, но головокружение. Вот как вы думаете, это связано с остеохондрозом или что-то такое сосудистое, или... С чем это скорее будет связано? К какому врачу мне пойти? Спасибо.
Я думаю, вам нужно... Спасибо за вопрос. Я думаю, что вам нужно сходить к терапевту, снять кардиограмму, померить давление. Но то, что я говорил, если это головокружение связано с тем, что вы долго находитесь в одной позиции, а потом вы встаете резко, и у вас закружилась голова, то вы вели разумный образ жизни и ведете его, наверное. Разумная физическая активность, вот те упражнения, о которых я говорил, концентрация взгляда, поворот глаз влево, вправо, повороты мягкие, очень плавные повороты шеи, утром после сна, в покое, когда вы расслаблены, влево повернуть голову, подержать ее в крайнем отведении, вернуться в центр, просчитать про себя до 10, повернуть вправо. Вот таким вот образом три упражнения, и вы тренируете уже свои сосуды. И я думаю, что вы с головокружением расстанетесь, тем более вы человек сценичный.
То есть тренировать сосуды головного мозга можно в любом возрасте?
Ну, это с известным допуском тренировать сосуды нужно, конечно, нужно. А потом ведь наша, так сказать, пациентка условно, да, о чем сказала? Вот я вела активный образ жизни и никому не обращалась, я прогуливалась. А сейчас что? Сидячее положение? Длительное вынужденное положение головы, напряжение глаз? Может быть, здесь очки нужно подобрать, поменять?
Ну что ж... У нас есть еще один слушатель, но мы, к сожалению, не успеваем ответить на его вопрос. Я хочу попрощаться с нашими слушателями, напомнить, что у нас сегодня в студии был профессор Никонов, Алексей Алексеевич, он представляет кафедру неврологии Российского государственного медицинского университета. Мы ему крайне благодарны за согласие участвовать в нашей передаче. Я благодарю также профессора Голубева и всех, кто помогал мне с этой передачей. И хочу сказать, что сейчас, сразу после сводки новостей, в 14 часов будет программа «Поверх барьеров» в передаче из цикла «Российские музыканты на Западе», джазовый музыкант Борис Фрумкин. Всего доброго, постарайтесь не болеть.
Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинская группа празднует 30-летие.
Друзья, наливаю. Следите за руками, друзья. Наливается именно Боржоми. Именно Боржоми.
Разбросали листовки, которые требуют отставки Путина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400?
Поиск будет продолжаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.